Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Леонид Седов. Здравствуйте, Леонид Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к странам-соседям – Украине, Белоруссии и Грузии. Как россияне оценивают социально-политические процессы, происходящие в этих странах? Хотят ли жить в союзном государстве России и Белоруссии? И главное, что говорят исследования на эту тему о нынешнем состоянии российского общественного сознания? Леонид Александрович, прежде всего хочу вас спросить, какие основные закономерности вы можете отметить в отношении россиян к странам-соседям, к бывшим республикам Советского Союза?
Я бы сказал, что особенностью и политики, проводимой нашей политической элитой, политическим классом, и особенностью массового сознания является существование в сознании того, что я называю имперским синдромом. Дело в том, что в сознании людей не изжиты, раньше был такой принят термин или клише, пережитки капитализма в сознании людей. Так вот, я бы сказал, что в сознании нынешних людей российских существуют пережитки имперскости. В чем они выражаются? В отношении, в частности, к Белоруссии, к Украине, к Грузии. Прежде всего, выражаются в непризнании за этими странами, или признании с трудом их независимой государственности. 57% опрашиваемых нами людей утверждают, что для них Украина за границей не является. В отношении Белоруссии этот процент еще более высок, это 66%. Но даже Грузию тоже 38% за границей не считают. То есть они живут в прошлом Советском Союзе, продолжают пребывать в нем.
Очень интересно, о чем это говорит?
Это говорит о том, что сознание с трудом осваивает идею независимой государственности как некой необратимой реальности, в которой мы сейчас существуем. Имперский синдром, который отчасти является пережитком, как я уже сказал, а отчасти, по-видимому, глубокой такой коренной особенностью вообще сознания российского, как сознание, унаследовавшее какие-то византийские черты. Византия была империей, и византийскость, она продолжает генетическим образом передаваться и существовать в культуре и в сознании наших людей.
А теперь давайте послушаем, каково отношение россиян к отдельным странам-соседям. Считаете ли вы Грузию демократической страной? Такой вопрос задавал корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев на улицах Улан-Удэ.
Если посмотреть на Саакашвили американского, какой может быть там демократия?
Конечно, демократическая, потому что самостоятельная.
С точки зрения истории Грузии, в общем-то, не была близка к демократии никогда. Только после распада СССР там был начат процесс создания демократического государства. Насколько он успешен, пока об этом говорить рано. Так же, как и бывшие республики СССР, Грузия тяготеет к авторитаризму. Таким лидером явным является Саакашвили, который, в общем-то, тяготеет именно к такому принципу управления.
Так как по нашему телевидению нам показывают, я, например, демократии не вижу.
Нет, конечно. Все же знают, что там творятся. Обвиняют незаконно во всяких разных преступлениях людей. Предпринимателей притесняют. Приходится им прятаться.
Нет, неверно. Саакашвили неправильно поступает. И все. Поддержку бы держат России. Без России нам некуда.
Сомневаюсь, что демократически. Они, условно говоря, да.
Грузия, мне кажется, не демократическая страна, больше диктаторство подходит.
Нет, не демократическая. Деньги все делают. Могут любую страну сделать не демократическую. А на Россию Грузия никогда не повлияет, это раз. Россия независимая, ни от кого не зависит. Грузия, она всегда была и будет нашей, союзной республикой.
Да нет, конечно, какая же демократическая. Правило незаконно этот президент. Сейчас опять люди-то все против него же.
Это были жители Улан-Удэ. Леонид Александрович, насколько, по вашим наблюдениям, типично прозвучавшие мнения, как относятся россияне к политическим процессам, происходящим в Грузии?
Мы задавали такой вопрос, что там происходит, нарастание хаоса или становление демократии, или становление авторитаризма. Должен сказать, что все эти мнения, да, они сосуществуют, и, конечно же, трудно считать, что там из Улан-Удэ ситуация в Грузии хорошо видна. Скорее, эти мнения продиктованы некими предвзятыми стереотипами, в частности, предвзятым отношением к Западу, который воспринимается традиционно, опять-таки, с советских времен, как сила враждебная, способная только какие-то создавать неприятные ситуации для России, в том числе в Грузии, которая, как известно, собирается вступать в НАТО, а этот шаг политический воспринимается россиянами крайне отрицательно. Люди усматривают в этом большую угрозу для России. такое мнение продиктовано больше не тем, что существует реальная военная опасность, а тем, что проявляет Грузия некое своеволие, ведет себя самостоятельно, и это воспринимается отрицательным, опять-таки, в силу имперскости сознания. Раньше всякое такое проявление своеволия и инакомыслия со стороны стран, принадлежащих к сфере влияния России, вызывало такую реакцию, как там введение танков в Чехословакию и так далее. Сейчас уже такие средства Россия не может себе позволить, но желание такое сохраняется, и вместо введения танков там вводятся какие-то пошлины, цены повышаются на газ там, и нефть и так далее, и так далее. Это все тоже проявление некой такой имперскости, желание сохранить на постсоветском пространстве эти страны в сфере влияния. И эти меры, это давление на эти страны находит поддержку в народе, конечно. Народ тоже живет этой имперской идеей. Правда, это прикрывается часто такими декларативными заявлениями о том, что бы вы предпочли в отношениях с странами-соседями, странами СНГ. 60% нам отвечают, что предпочли бы, чтобы эти страны были независимые, чтобы с ними строились добрососедские равноправные отношения. Но это декларация. А когда дело доходит до дела, то выясняется, что вот как раз 30 с лишним процентов говорят, что прежде всего надо озаботиться тем, чтобы другие страны не оказывали там своего влияния. То есть продолжается, с одной стороны, имперскость, с другой стороны, такая антизападность, тоже заложенная генетически в сознании людей.
А что касается проблемы Абхазии и Южной Осетии, тут, как я понимаю, большинство россиян придерживается такого мнения, что они должны входить в состав России, это 35-40% так считают, или на худой конец быть независимыми государствами, 26-30%. Но не входить в состав Грузии. За это высказывается совсем незначительное количество граждан. Чем вы это объясняете?
Да, вот 7-9% высказываются только за то, чтобы эти страны оставались в составе Грузии. Ну, я вижу в этом проявление такого колоссального лицемерия, потому что на словах, опять-таки, и власти наши поддерживают принцип территориальной целостности Грузии, а на деле все время предпринимают какие-то действия и шаги для того, чтобы сепаратистские регионы внутри Грузии продолжали быть сепаратистами, отделялись от Грузии и так далее. И это находит поддержку у людей, которые свою власть в этом смысле считают правой.
А что думают жители России о политике страны в отношении Грузии?
Думают, что политика в отношении Грузии справедливая, правильная и рассчитанная как раз на то, чтобы регионы Грузии сепаратистские были отторгнуты от Грузии и либо получили независимость, либо вошли в состав России. А если грузинские власти препятствуют этому и даже, может быть, собираются предпринять какие-то военные шаги для подавления сепаратизма, то это воспринимается как совершенно неприемлемая политика со стороны грузинских властей. И возникает отторжение Грузии и такая инфантильная обида на Грузию.
Сейчас предлагаю послушать еще один опрос «Радио Свобода». Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Беларуси? Отвечают жители Саранска.
Обязательно бы хотела. Народ белорусский очень работоспособный, умный, преданный России, русскому народу, объединяет корни нас древние.
Нет и никогда.
А куда денется Лукашенко? Наверное, не очень хочется, потому что всякие изменения могут привести к социальным конфликтам, от которых мы уже устали.
Будет уничтожена мощная экономика Белоруссии, проведут там так называемые либеральные реформы. Это будет то же самое, что сегодня представляет из себя ельцинская, путинская Россия.
Ну, мне кажется, как раньше это было, неплохо было. Если все будет по договоренности, мирно, дружно, мне кажется, это лучше будет всем.
Там явная диктатура, у нас тут скрытая диктатура. И если два человека эти сойдутся, то они дополнят друг друга. Это будет еще менее цивилизованное государство, более авторитарное. Нет, я даже не хотел, чтобы такое государство вообще было, не то, что там жить.
В объединенном государстве хотела бы жить. Мне вообще больше нравится их президент Лукашенко. Если посмотреть, как развивается экономика Белоруссии, то она более успешна. И мне кажется, именно он может стать действенным руководителем такого объединения.
Жители Саранска опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Леонид Александрович, что тут привлекло ваше внимание?
Что касается такого процентного расклада мнений в отношении объединения с Белоруссией, то, конечно, объединение с Белоруссией остается все-таки такой светлой мечтой большинства россиян, которые усматривают, конечно, в белорусах наиболее близких по духу людей и рассчитывают на то, что объединение с Белоруссией каким-то образом положительно скажется на экономических процессах, повысит ВВП общий там и так далее. так далее. Но при этом 80% все-таки у нас примерно высказываются в пользу сближения или объединения, и устойчиво 17-20% против. Ну, объединение-то оно тоже на разных ведь условиях может происходить. И большинство россиян, конечно, хотело бы видеть такой вариант объединения, где Белоруссия представляла бы собой лишь один из субъектов Российской Федерации, и в этом смысле не обладала бы какой-то такой более высокой субъектностью.
А каково отношение россиян к общественно-политическому устройству Белоруссии?
В целом, конечно, для большинства россиян совершенно не очевидно, что Лукашенко – это какой-то авторитарный правитель. Нет, большинство все-таки считает, что в Белоруссии сохраняются какие-то, так сказать, порядки прошлого, то есть социалистические порядки, и очень многим это как раз импонирует, это нравится.
Видимо, пожилым людям?
Ну, больше, да. Больше, конечно, это склонны приветствовать люди в возрасте. Те самые, которые считают, что самым счастливым периодом в их жизни был период брежневского правления.
А какова была реакция россиян на газовый конфликт между Россией и Белоруссией?
В газовом конфликте, опять-таки, россияне поддержали свою власть. То есть 40 с лишним процентов сказали, что правильно поступили российские власти, увеличив цены на газ, а лишь 30 с небольшим процентов говорили, что ответные меры белорусов, которые в ответ увеличили там тарифы на прокачку газа или еще что-то в этом духе, 30 с лишним процентов скажут, что в этом смысле были правы белорусские власти. Ну и в целом конфликт оценили, причину конфликта как проистекающую из действий российских властей 9%, а в действиях белорусских властей усмотрели причину конфликта 25%.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. И еще один ближайший сосед России – Украина. Леонид Александрович, каково отношение к этой стране сейчас и чем оно определяется?
Ну, Украину, как я уже сказал, тоже за границей считают лишь меньшинство людей российских, а большинство предпочитают видеть в ней просто соседнюю область, как бы, традиционно связанную с Россией множеством уз связей. Опять-таки, динамика отношений к Украине заключается в том, что, конечно, ухудшается со временем отношения. Меньше людей отвечают на вопрос о том, как вы относитесь к Украине положительным образом, и большее число людей становится, которые отрицательно оценивают Украину. Это связано, конечно, с той оранжевой революцией, которая произошла на Украине, с приходом к власти Ющенко и Тимошенко. И тут, опять-таки, на всю эту ситуацию россияне смотрят глазами своей власти. Если власть не одобряет эти выборы и их результат, то и граждане таким же образом начинают реагировать, и это сказывается вот в этой динамике, в балансе отрицательных и положительных ответов на вопрос об отношении к Украине.
Считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия? Опрос на эту тему провел в Ульяновске корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Я думаю, по уровню демократии мы с ним примерно одинаковы, просто их политическим силам не гоже разрывать с самого части ради своих каких-то политических амбиций.
Нет, не считаю. Я патриотка своей России, а не Украины.
Нет, не считаю. Проблем у них. Между собой разобраться не могут, а люди от этого страдают.
Ни в коем случае. Смена власти очень часто. Деньги идут народные, не по назначению.
Она поддалась американцам, поэтому я не считаю ее демократической.
В прошлом году в июле была в Севастополе, тоже Украина, но там более свободные люди, более раскованные, чем у нас.
Нет, по-моему. Да такой же бардак, как и у нас.
Местами. А я считаю, там эта вся верхушка была мучит больше. Все они коррумпированные.
Нет, абсолютно. Ну, все вроде у них там в рамках процедур, да? Выборы, компроматы. Ну, как-то все, я не знаю, не по-честному. Один хочет газ оторвать, другой хочет Донбасс себе подгребсти.
Я не считаю. И, во-первых, они жулики. Они за газ не платят. К нам они не очень хорошо, к нашим этим самым бизнесменам. Пусть демократы, да, но ты веди себя культурно.
Это были мнения жителей Ульяновска. Леонид Александрович, вот что касается тех политических процессов, которые происходили и происходят на Украине, начиная с оранжевой революции и далее вплоть до самых последних событий, скажите, отношение россиян как-то менялось к общественному устройству Украины, к тому, что там происходит, или оно такое достаточно ровное?
Конечно же, менялось в худшую сторону. Все эти процессы на Украине люди интерпретируют как для России опасные и вредные. Ну, особенно, конечно, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО и в Европейский Союз. А то, что там утверждается демократия, на самом деле, этого люди не видят. А если и видят, то, опять-таки, не приветствуют это, потому что прорыв в сторону демократии европейского типа воспринимается как опасность для России, для ее особого пути, для ее особой роли. Демократизация Украины или там Грузии как бы перечеркивает естественную миссию России на постсоветском пространстве, миссию, заключающуюся в том, чтобы сохранять свое влияние и препятствовать усилению влияния других стран.
А что нам это говорит о россиянах?
Ну, я все время вынужден возвращаться к той самой мысли об имперскости, с которой я начал. Вот говорит о том, что имперский синдром, он присущ исторически и, возможно, является очень такой существенной, если не самой важной частью генетического кода российской культуры, который определяет, как Россия себя ведет, как она себя в мире ставит, как ориентирует себя в мире.
Как показывают исследования Левада-центра, примерно половина россиян вообще считает, что русские и украинцы – это один народ. Даже теперь, когда это отдельное государство, мнения не изменились. Как вы думаете, почему?
По той же самой причине. Вы знаете, вот все, что вот говорится, это только такие лишние примеры того, как вот действует этот имперский комплекс. Россияне считают, да, что вот мы три народа – белорусский, украинский и русский – они являются тремя ветвями одного, собственно, народа. Но ведь ни украинцы, ни белорусы так не считают. Украинцы считают себя отдельным народом, и белорусы считают себя отдельным народом. Следовательно, вот это утверждение со стороны русских, что это один народ, это проявление, опять-таки, желания каким-то образом утвердиться в роли старшего брата обязательно. Вот мы один народ, но внутри этого народа мы все-таки самые-самые, мы старший брат. Вот эта спесь такая национальная, это я могу назвать только национальной спесью или такой имперской задачей, которую ставят перед собой наши люди в том или ином виде.
А чем это опасно, вот такой тип общественного сознания?
Такой тип общественного сознания в конечном счете может породить агрессию на самом деле. Как я уже говорил, когда-то, когда были такие возможности, это порождало вторжение, введение танков туда, где мерещилось какое-то инакомыслие или попытки вести себя самостоятельно, самовольно. Так что вот такое сознание, оно чревато в основном такими агрессивными порывами.
Леонид Александрович, а вот с какими странами постсоветского пространства или с какими странами-соседями хотели бы на данный момент россияне поддерживать наиболее тесные отношения? Почему?
Опять-таки, это упомянутая Белоруссия, которая считается, конечно, самым главным и верным союзником по причине того, что вот большинство людей у нас не усматривают в белорусах какой-то отдельной даже и нации, и за границей не усматривают. Так что, конечно, Белоруссия занимает ведущее место в этом ряду. Вслед за Белоруссией идет, конечно, Украина и Казахстан. Страны, с которыми действительно реально существуют наиболее тесные отношения. Дальнейшее сближение возможно и желанно с точки зрения россиян. И хотя тесные отношения существуют, но время от времени возникают какие-то конфликты и противоречия. И вот эти конфликты и противоречия, с одной стороны, списываются за счет власти соседних стран, а не собственной власти, а с другой стороны, желательно преодоление этих противоречий и конфликтов. И наиболее перспективны в этом смысле Украина, Белоруссия и Казахстан, как представляется русским людям. Что же касается вопроса о том, кто из стран у нас друзья, а кто враги, такой вопрос тоже задавался, кто противники, то, опять-таки, Белоруссия занимает ведущее место в ряду дружеских стран. А вот в ряду противников, поразительно, но самыми такими ярыми противниками считаются прибалтийские страны. На первом месте Латвия, за ней следует Эстония, затем Литва. Вот это враждебные страны. Грузия в ряду враждебных стран тоже, так сказать, записана.
А что это нам говорит о российском общественном сознании вот в данный момент?
В данный момент это говорит о том, что официальная позиция, официальная пропаганда оказывает решающую роль в смысле формирования вот этих взглядов.
Наша программа подходит к концу. На прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он разъясняет смысл термина «социальная норма».
Социальная норма – это не одинокое понятие, оно коррелирует, имеет в виду еще понятие социальной или культурной ценности, с одной стороны, и роли. Норма обозначает, что есть некоторое правило, соответственно, которому мы себя ведем, а окружающие от нас ожидают вот этого именно поведения. Норма всегда содержательна. Мы знаем, как себя вести в данном конкретном случае в своей роли. Роли отца, роли учителя, роли, если хотите, социологического комментатора. Мы знаем в целом, чего от нас ждут, мы знаем, как мы вписаны в эту ситуацию, и мы следуем определенным правилам. Норма предписывается той группой или тем институтом, внутри которого мы ведем себя как носители определенной роли. Нормам обучаются. Им обучаются в соответствующих институтах, в семье, в школе, в профессиональном коллективе и так далее, в которые мы входим на протяжении своей жизни. Норма подразумевает, и чем дальше общество развивается, тем в большей мере подразумевает возможность отклонения от нормы, но не разрушительного по отношению к норме. В этом смысле есть определенная свобода в трактовке нормы. Мы не рабы той роли, в которой мы действуем. Но есть значимые для общества, ну, что называется, вредные, вредоносные отклонения от нормы, отклоняющиеся поведение. Очень важная сфера поведения людей в современных обществах. Оно может становиться и преступным поведением, но может и не переходить рамку законности, тем не менее представляя определенную неясность для окружающих и непонятность перспектив ролевого взаимодействия и самой институции, если человек вдруг в классе начинает вести себя, например, как дома. Вообще можно себе представить такую ситуацию? Но она сразу обнажает конструкцию, оказывается, внутри каких ролей мы существуем, как бы этого не виден. Вот примерно такая ситуация. Ценность, норма, отклонение от нормы, девиация, ну и криминальное поведение, как разрушительное по отношению к сообществу и к данной институции в целом.
Гостем рубрики «Система понятий» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведущие обсудят новейшие веяния в российской блогосфере. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.